Слава Богу за это чудесное пение. Действительно, Библия говорит о Божьем народе, как о странниках и пришельцах на этой земле. Земля не является вот та земля, на которой мы сейчас живем, в том состоянии, в каком она находится, не является нашим домом, потому что Бог приготовил для нас нечто лучшее. Но пока мы еще живем здесь, и вы помните слова Иисуса Христа, где Он говорит о том, что верный в малом и во многом верен. То есть пока мы живем на этой земле, мы должны проявлять верность Богу для того, чтобы верность в малом, для того, чтобы наследство небесное стало нашим наследством, чтобы мы могли принять его. Верный в малом и во многом верен, неверный в малом не верен во многом. Он дальше говорит, если вы в земном не были верны, то кто доверит вам истины? А где это, кстати, написано? Вы помните? В Священном Писании. В каком месте Священного Писания? В какой части? 16 глава Евангелия от Луки. Мы с вами уже обращались к этой главе не так давно, помните? Она примечательна тем, что там находятся две притчи Христа, которые называются порой, христиане так неофициально называют их трудными. Почему? Потому что они действительно вызывают много вопросов. И мы с вами коснулись первой из притч, помните? Да, притчи о неверном управителе. В прошлый раз, две недели назад, позапрошлую субботу, мы говорили об этой притче, о притче о неверном управителе. В чем ее главный смысл? Давайте вспомним чуть-чуть. К какому выводу мы пришли? Да, материальные средства, если уже непосредственно к выводу переходить, те материальные средства, которыми мы обладаем, вот Бог говорит, верны в малом, да? Верены нам, они нашими являются или нет? У каждого из нас есть какие-то материальные средства. Мы во что-то одеты, где-то живем, каким-то имуществом обладаем. Да, это наше имущество, наша одежда, наше жилье. На самом деле мы являемся управителями. Это все принадлежит Богу. Он вверяет эти средства нам в управление. Да? И какого управления Он от нас хочет? Ожидает. Какого управления этими материальными средствами? Богатством неправедным, так называемым. Вот здесь возникает проблема порой в понимании. На самом деле в греческом языке это мирское богатство. Это слово «мамона». Мамона, она обозначает не обязательно что-то, нажитое неправедным путем. Мамона – это все, что материальное, что мы имеем здесь на земле. То, что не наследует Царство Божие. Но пока мы живем здесь еще, мы в той или иной мере ей все обладаем. И Бог хочет, чтобы мы правильно ей распоряжались. Да, как правильно? В чем состоит это правильное распоряжение? Помните? Приобретайте себе друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Что это такое? Что за друзья, которые могут нас принять в вечные обители? Помните, мы говорили с вами? Вспоминайте, потому что это важно для нашего дальнейшего сегодня обсуждения, размышления. Что за друзья могут принять? Кто нас вообще может в вечные обители принять? Только Бог, больше никто, да? Что тогда за друзья? Это ведь сам Христос сказал, как вывод к этой притче о неверном управителе.
Так как вы сделали одному из братьев, мы меньше сделали.
Да. На самом деле, когда мы... То есть, какого, другими словами, какого распоряжения этим неправедным богатством, мирским богатством, правильнее сказать, хочет от нас Бог, материальными благами? Чтобы мы приобретали себе друзей, которые могут принять нас в вечные обители. Действительно, никто из людей этого сделать не может, но Христос говорит, если вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали это мне. То есть, делясь с другими, помогая нуждающимся, мы действительно выполняем волю Божию, выполняем волю Божию о нашей жизни здесь на земле. И в конечном итоге Господь говорит, я приму вас вечные обители. Потому что служа нуждающимся, служа, помогая тем, кто является нашими ближними, мы тем самым прославляем Бога и служим Ему. Это первая часть, первая притча в этой главе. Но есть и там еще и вторая притча, да? И эта притча вызывает не меньше, а может быть даже больше вопросов, нежели притча о неверном управителе. Помните, какая вторая? Да, это притча о богаче и Лазаре. И сегодня мы с вами обратимся к ней. Давайте мы сначала ее прочитаем. Это Евангелие от Луки, 16 глава, мы будем читать с 19 по 31 стих. Евангелие от Луки, 16 глава, и мы с 19 стиха и до конца будем читать. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и вессон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, а также и оттуда к нам не переходит». Тогда сказал он, богач: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки». Что такое Моисей и пророки? Это Слово Божие, да? «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, тогда покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Вот такая вот интересная притча. И мы знаем, наверное, сталкивались уже, если вам приходилось беседовать с христианами из других деноминаций, которые верят в бессмертие души, верят в существование ада, эта притча является одним из самых сильных, таких, да, самых используемых аргументов, которые используются вот для того, чтобы обосновать это представление о жизни после смерти, о существовании ада и вечных мучений. Да? И, казалось бы, так оно и есть, да? Здесь же в этой притче мы читаем об этом прямым текстом. Действительно, как нам понимать эту притчу? На самом деле, всегда опасно составлять или строить доктрину на одном отрывке Священного Писания. Любое место в Библии должно нами рассматриваться каким образом? Если у нас возникает какой-то вопрос, если мы хотим выяснить что-то, что нам непонятно при прочтении библейского отрывка, что нам нужно сделать? Да, прочитать контекст. А если речь идет о доктрине даже, как вот для многих, для большинства христианских деноминаций бессмертие души – это доктрина, тогда нужно смотреть на всю Библию. Да? Что вообще Библия говорит о том или ином воззрении? И если мы хотим строить какое-то убеждение, еще проповедовать его другим, нам необходимо убедиться, что вся Библия, она говорит в пользу этого убеждения. И если у нас возникает вопрос о состоянии умерших, да, и о существовании ада, то, наверное, было бы неправильно строить целую доктрину на основании только одного место Священного Писания. Нам нужно посмотреть, что говорит Библия вообще в целом об этом. И что нам говорит Библия о состоянии умерших от момента смерти и до воскресения, первого или второго? Мы можем много мест найти на самом деле. То есть у нас не только притча о богаче и Лазаре этого вопроса касается, далеко не только она. Ну, например, книга Иова, 14 глава, с 10 по 12 текст. Что мы здесь читаем? «А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет, до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего». А как рисует здесь патриарх Иов состояние умерших людей? Сон, да? Сон без сновидений, который продолжается сколь долго, до какого момента? До скончания неба, говорит здесь Иов. В псалмах есть достаточно много утверждений по этому вопросу. Ну, например, Псалом 145, «Да не надейся», третий стих, «не надейся на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения, выходит дух его, и он возвращается в землю свою». В тот день, то есть когда человек умирает, что с ним происходит? «Исчезают все помышления его», то есть со смертью исчезают все наши помышления, прекращается, другими словами, наше сознательное существование. Экклезиаст, знаменитое место, да, очень часто, да, 9 глава, с 5 по 5-6 стих и 10 стих можно прочитать. Тоже здесь говорится о мертвых. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». То есть что с ними происходит, с мертвыми? Любовь их, ненависть их, ревность их, то есть чувства. Что с ними? Исчезли, да. Они исчезли. А в 10 стихе: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». То есть опять мы видим, что со смертью исчезают чувства, исчезают мысли, исчезает разум, исчезает мудрость. То есть, опять-таки, прекращается сознательное существование человека. Книга Даниила. Вот, далеко не все места, но уже как их много. «И восстанет» 12 глава, 1 и 2 стих, да? «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». То есть речь идет о последнем времени. И здесь же дальше Даниил добавляет: «И многие из спящих во прахе земли что сделают? Пробудятся. Одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Опять с чем смерть сравнивается здесь? «Многие из спящих пробудятся». То есть смерть говорит, о смерти здесь говорится как о сне. Сне до, либо до второго пришествия, да, для жизни вечной, либо до вынесения приговора Божьего суда. Это уже после второго пришествия произойдет. Но это Ветхий Завет, да? А может быть, в Новом Завете мы что-то другое встречаем? Может быть, там по-другому рассматривается состояние человека после смерти? Что говорит о состоянии мертвых Новый Завет? И, наверное, самое важное в Новом Завете, что говорит о состоянии мертвых сам Христос? Что-нибудь он говорит об этом, да? В 11 главе Иоанна, это по какому случаю он говорит? Да, когда Лазарь умер, да, когда он заболел, если мы откроем 11 главу, действительно, Евангелие от Иоанна, можно с 11 стиха прочитать. То есть Лазарь заболел, эта весть была донесена Христу, но он, как пишет евангелист Иоанн, апостол Иоанн, он не пошел сразу же к Лазарю, да, и через какое-то время он, обращаясь к ученикам, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». То есть он сказал обо сне настолько естественно, что ученики даже не поняли, о чем он на самом деле говорит. Они подумали, ну, они знали, что Лазарь болен, они не слышали еще о том, что он умер. И если человек болен и засыпает, то, скорее всего, это о чем говорит? О том, что организм справился с болезнью, и просто ему нужен некий отдых, и потом человек просыпается и уже чувствует себя намного лучше. Они так и думали, так и сказали ему, если уснул, значит выздоровеет, да? Но что на самом деле происходит? Иисус говорил им о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. С чем Христос здесь сравнивает смерть? Со сном. Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его, да? То есть опять сравнение смерти со сном, причем настолько естественное, что ученики сначала даже не поняли, о чем на самом деле говорит Христос. То есть вот что Библия говорит о смерти. И много других мест можно найти еще. Библия говорит о смерти как о прекращении сознательного существования человека. То есть нет никакого сознательного существования души после смерти. Сознательное существование человека прекращается до воскресение, я бы сказал так, потому что для части людей воскресение будет при втором пришествии, для другой части людей, к сожалению, воскресение будет после второго пришествия. Одни для жизни вечной, а другие для вечного поругания и посрамления. Хорошо, это по поводу смерти. А как быть с существованием ада? Вот, богач-то куда попал в этой притче? В ад, да, и в аде написано, будучи в муках, он увидел Авраама, сидящего по другую сторону пропасти великой. Как быть с существованием ада? Вот Библия что-то говорит нам об аде, помимо притчи о богаче и Лазаре. Вообще, как думающий католик, протестант или православный христианин, думающий, не просто который какими-то штампами рассуждает, а вот думающий, как он представляет себе ад. Что такое ад? Да, это место, где душа грешника находится в вечном... То есть думающий христианин вряд ли представляет себе ад как место, где черти жарят грешников на сковородках. Правильно? Согласитесь ведь с этим, да? Наверное, по-другому как-то представляют эти мучения. А как? То есть это место, где душа грешника находится в вечном разделении с Богом. И мучения как раз этой души, они определяются или вызваны тем, что она навеки разделена со своим Творцом. Скажите, вы согласны с таким определением ада? Молчание. Не слышу, не согласны. Не согласны. А вот я согласен. Это действительно так, но есть один очень важный нюанс. Очень важный нюанс. И что это за нюанс? А возможно ли жизнь в полном разделении с Богом? Апостол Павел в книге «Деяния» говорит, что Деяния, 17 глава, 28 стих мы можем прочитать, что мы Богом что? Живем и движемся и существуем. То есть наша жизнь, она определяется чем? Тем, что Бог нам ее дает. Причем как дает? Он только один раз нам ее дал, а дальше мы сами как-то без Бога, да, уже продолжаем жить? Нет, мы им живем и движемся и существуем. Мы существуем и живем только потому, что Бог постоянно дает нам эту жизненную силу, поддерживает в нас эту жизнь. В первом послании Тимофея, давайте мы откроем, 6 глава, 16 текст. Здесь говорится о Боге, как о единственном, имеющем бессмертие, которое обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Единственный, Бог единственный, кто имеет бессмертие. Однажды Христос сказал, что как Отец имеет жизнь, изначально присущую ему, так и сын имеет жизнь, изначально ему присущую. Кто-то еще имеет жизнь, изначально ему присущую? Нет, никто больше не имеет. Все остальные получают жизнь от Бога. В таком случае давайте вернемся вот к нашему определению ада. Место, где душа навеки разделена со своим Творцом. Что это означает-то? Конечно, это означает вечное небытие. Это означает отсутствие жизни. Понимаете, да? И в этом смысле можно действительно согласиться с таким определением, только тогда из этого определения уходит сразу же сознательное существование, да, и мучения какие. Это просто небытие. Жизнь в разделении с Богом, в полном разделении с Богом, просто невозможна. Вечное разделение с Богом и означает вечное небытие и вечную смерть. Это одна из основополагающих истин Библии. Мы не обладаем жизнью сами в себе. Мы получаем жизнь от Бога. Причем не просто получаем ее, а потом пользуемся. Нет, мы постоянно получаем эту жизненную силу от Него. И если этот поток прерывается, мы умираем. Мы не можем существовать. Итак, Библия говорит нам о двух смертях. Первая смерть – это смерть, через которую проходят все люди. Помните, многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. То есть на самом деле умрут-то все или почти все. Мы знаем исключения, они единичные. Людей, которые никогда не познали смерти. Через первую смерть проходят все люди, практически все. И эта смерть является естественным следствием греха. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков. Но Библия говорит и о второй смерти. Мы можем прочитать об этом в книге Откровения в 20 главе. Там есть даже прямо это смерть вторая. Что это за смерть? Это смерть, вечное разделение с Богом, вечное небытие. И между первой смертью и воскресением, либо воскресением жизни, либо воскресением осуждения, как сказал Христос, мертвые находятся в каком состоянии? Мы уже сказали, в бессознательном состоянии, которое Библия сравнивает с крепким сном без сновидений. Вот что мы получаем по вопросу смерти и ада, когда рассматриваем этот вопрос в контексте всей Библии. Но спрашивается тогда, как же нам все-таки быть с притчей о богаче и Лазаре? Она из контекста, получается, выдается, да, выбивается, не входит, не вписывается в этот контекст. Как нам понять ее? У меня простой вопрос. Простой, может, не простой, но с учетом того, что мы уже касались этой главы, я думаю, что он должен быть для вас простой. Скажите, а какую цель преследовал Христос, рассказывая эту притчу, притчу о богаче и Лазаре? Было ли целью этой притчи засвидетельствовать слушателям о существовании жизни после смерти или о существовании ада? То есть для чего он рассказал? Он хотел, чтобы слушатели узнали, что вот после смерти их ждет такое, там одни будут на лоне Авраамовом, другие будут в аде в муках. Это была его цель. Для этого он эту притчу рассказал. А с какой целью тогда он ее рассказывает вообще? Для чего он ее рассказал вдруг? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 16 главу, и посмотрим 14 стих. Вот там на самом деле интересные вещи. Мы за ограниченностью времени их коснуться не успеем, но между двумя притчами есть очень интересный отрывок. И вот частью этого отрывка является как раз этот 14 стих. То есть это реакция фарисеев, как здесь написано, на притчу о неверном управителе, на притчу о том, что нужно приобретать себе друзей мирским богатством. Как они отреагировали на это? Слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над Христом. Да? То есть, услышав о том, что Бог призывает нас делиться мирским богатством, материальными благами с нуждающимися, фарисеи отреагировали на это как? Смеялись. А почему они, что тут смешного? По-моему, ничего смешного нет. Очень серьезный вопрос. Что вызвало их смех? Почему они смеялись? Потому что они были, говорит здесь Лука, сребролюбивы. И поэтому они, ну вот в данном случае, видимо, избрали такую тактику. Им главное было низвести истины, сказанные Христом, до какого-то вот уровня, где они уже значить ничего не будут. То есть один из способов это сделать, это осмеять. эти истины. Вот что, видимо, они и сделали. Да? И вот в ответ на эту реакцию Христос рассказывает притчу о богаче и Лазаре. То есть какую цель он преследовал, рассказывая эту притчу? Что он хотел показать? Для чего он ее рассказал? Да, то есть вопрос такой, правильно ли богач распоряжался веренной ему мамоной? Вот здесь, когда богатство неправедное, это мамона слово в греческом. Вот. То есть, на самом деле мамона у нас у всех есть. Вот. Только вопрос не в том, есть она или нет, а как мы ей распоряжаемся и как мы к ней относимся. Вот Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне. То есть, если вы служите материальным вещам, то тогда служение Богу у вас не получится. Так вот, у богача этой мамоны было много. Как он ей распоряжался, правильно или нет? Вот интересно, что имя Лазарь, или такой эллинизированный вариант греческого имени, Елиазар, помните? У Авраама был слуга Елиазар. Вот. Означает «Бог – моя опора и помощь». Вот перевод этого имени, Елиазар, это «Бог – моя опора и помощь». То есть в контексте этой притчи, вот почему именно это имя использовал Христос, когда говорил эту притчу? В контексте этой притчи мы видим, что для этого человека, для Лазаря, да, кто был единственной опорой и помощью? Бог. А рядом с ним находился человек, у которого было намного больше материальных благ, чем было нужно, чтобы просто помочь этому человеку, помочь Лазарю, который лежал у его ворот, ему не надо было далеко ходить. Да? Он что-нибудь сделал для него, видя его каждый день, лежащему у ворот. То есть он его не прогонял, он его не бил, да, то есть он к нему, в общем-то, плохо не относился, но и не помогал. То есть для него этот человек был безразличен. И Христос показывает, что вот это вот безразличие к нуждам братьев, которые рядом с нами находятся, пренебрежение, а это что такое? Это есть пренебрежение принципами, которые изложены вот в притче о неверном управителе. Что безразличие к нуждающимся, корыстолюбие, эгоизм в конечном итоге к чему нас приведут? К нехорошим очень последствиям. И именно в этом состоит главная цель данной притчи. Согласны с этим? Именно в этом цель, в этом смысл данной притчи. А все остальное, рай, ад, тут и рай есть, и ад есть, лона Авраамова есть ад, мучения, жизнь после смерти, это почему? Для чего оно здесь? На самом деле символы, которые используются в притче, должны быть всегда понимаемы в контексте основной ее мысли. Не будем забывать, что это притча, это не реальная история, да, это не то, что произошло на самом деле. И вот эти символы, они используются просто для того, чтобы слушатели лучше понимали сказанное. А, к примеру, ад, вот то, что здесь у нас написано как ад, это в оригинале Гадес. Вообще говоря, это даже не из еврейской мифологии, это из греческой мифологии. Это такое преддверие, скажем так, царства мертвых. Там есть еще более глубокое царство, Тартар, вот, где там совсем, в Тартаре там души божественного происхождения мучаются. Вот. А в Гадесе или в Аиде, соответственно, мучаются души или живут, существуют души в греческой мифологии, души простых людей. То есть, на самом деле, слово, которое использует здесь Христос, оно вообще взято откуда? Оно взято из греческой мифологии, то есть даже не из еврейской. Почему? Потому что в то время в Палестине очень сильно распространилось, это еще со времен Александра Македонского, распространилось влияние вот этой греческой культуры. И очень многие понятия греческой культуры были переняты. То есть они были переняты иудеями. И составили часть уже их представлений. Но на самом деле эти элементы, они были не исконно, скажем так, иудейскими, не исконно библейскими, а они были переняты ими у греков. В том числе и вот эти представления о Гадесе, в том числе и представления о бессмертной душе платоновские. Это все укоренилось во времена Христа и в Палестине. И Христос здесь действительно берет те понятия, которые его слушателям они могут понять, и использует их для чего? Для того, чтобы продемонстрировать, собственно, ту истину, которая является целью этой притчи. Да? То есть в любой притче нам необходимо понять главный смысл. И вот этот смысл брать на вооружение. А символы, иллюстрации, которые используются в притче, они всего лишь символы и иллюстрации. Строить на них какие-то богословские выводы очень опрометчиво с нашей стороны. Почему все-таки такие иллюстрации? А вот интересно, да? Заметьте, что в этих двух трудных притчах, в обоих причем, Христос в качестве иллюстрации использует не совсем понятные вещи. Для иллюстрации того, что нужно делиться с нуждающимися, он какой берет случай из жизни? Управителя, который обкрадывает своего господина. Ну зачем для хорошей, для того, чтобы проиллюстрировать хорошую истину, брать такой плохой пример? Да? Берет. В притче о богаче и Лазаре для того, чтобы проиллюстрировать ту же самую истину, фактически, еще повторно утвердить, он берет греческие представления о рае и аде. Зачем? Не знаю. Может быть, для того, чтобы мы задумались? Может быть, для того, чтобы размышляли над тем, что мы читаем, а не просто, так сказать, пролетали мимо. Но есть еще одна причина. Дело в том, что благодаря вот этим вот иллюстрациям иллюстрируются очень интересные вещи. Вот, например, если мы говорим о притче о богаче и Лазаре, то здесь ведь не только... то есть есть главная мысль, да, что если человек не следует принципам, изложенным в притче о неверном оправителе, то он не останется без последствий этого. Это главная мысль. Но есть и некоторые, скажем так, мысли, которые созвучны главной. Да? Вот, например, Лука 16 глава, 26 стих, которые тоже для нас очень важны. 26 стих этой же притчи. «И сверх того», это слова Авраама, да, «между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». О чем это говорит? Да. То есть, может ли человек покаяться и обратиться к Богу после своей смерти? Будет ли еще возможность прийти ко Христу, помимо той, которая дана нам в этой жизни? Эта притча достаточно четко показывает нам, что нет. Такой возможности больше не будет. Ведь для чего нам эта жизнь дарована? Главная цель. Вот философы бьются над смыслом жизни. Да? В чем состоит смысл жизни? Это, наверное, один из основных, если не основной вопрос философии. Да? Смысл бытия. Зачем мы здесь живем? Какой смысл в нашем существовании? Для чего мы тут? Разные ответы даются, но ведь есть ответ, который Библия дает. Помните, где он записан? Давайте мы с вами откроем Деяния апостолов, 17 главу, и прочитаем с 26 стиха. Апостол Павел здесь, это его проповедь в Афинах. «От одной крови, апостол Павел говорит, он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». То есть Бог произвел весь род человеческий, каждого человека в свое время, в своем месте Бог поставил для чего, с какой целью, каков смысл этого? «Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас». Вот смысл нашей жизни. Чтобы мы искали Бога. А найдя, что делали? Ну, во-первых, жили с ним, и во-вторых, помогали бы другим людям найти его. Вот. Вот смысл жизни, да? Для этого она нам дана. И если мы пропускаем, если мы не выполняем в этой жизни, отказываемся жить со смыслом, то тогда будет ли у нас потом возможность поменять что-то? Нет, не будет. Великая пропасть. Еще один момент очень важный, который здесь в этой притче также затрагивается Христом. Это с 27 стиха мы можем прочитать. «Тогда богач говорит: «Я прошу тебя, отче, пошли Лазаря в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев еще живых». Да? Если мертвые, для мертвых уже ничего изменить нельзя, то для живых-то можно. Вот пошли Лазаря, да, чтобы он засвидетельствовал им, рассказал о том, к чему приводит. То есть, судя по всему, его братья, они вели такой же образ жизни, какой вел и богач до своей смерти, не обращая никакого внимания на находящихся рядом с ним нуждающихся людей. Да? И богач, поняв это наконец, он говорит, вот, чтобы у них их такая же участь не ждала, пошли Лазаря. Да? А что Авраам ему отвечает? У них есть, ну, другими словами, Слово Божие. У них есть Слово Божие, пусть слушают его. На что богач отвечает ему: нет, если Слово Божие это они не послушают, да, вот если бы кто-то, чудо какое-то совершилось, если бы мертвый воскрес, да, и им засвидетельствовал, вот тогда они точно покаются и точно изменят свою жизнь. На что Авраам отвечает: если Слово Божие не слушают, то какое бы чудо ни произошло, это не изменит их жизнь. Вы знаете, а если бы действительно к этим людям был послан ангел с небес, послушались бы они его? Вот фарисеи очень часто требовали от Христа знамения или чуда. Вопрос, а если бы, ну скажем, Христос, помните, они, когда он висел на кресте, они, обращаясь к нему, говорили: «Сойди с креста и уверуем в тебя». Если бы он сошел с креста, уверовали бы? Нет, не уверовали бы. Потому что вы правильно заметили, и апостол Иоанн отмечает точно так же. Он говорит, сколько чудес он сотворил перед ними, а они не веровали в него. Если человек не слушает ясных слов Библии, если он коснеет во грехе, сможет ли это изменить какое-либо знамение или чудо вот внешнее? Нет. Как этот урок соотносится с нашим временем? Вот это истина, как она с нашим временем соотносится? Сегодня многие тоже основывают свою веру или пытаются основать свою веру на чувствах, на чудесах, на знаках, на гороскопах и так далее. Но выдержит ли такая вера проверку временем? Если я верю, потому что какое-то чудо происходит. Если я обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, пошли мне чудо», тогда я в тебя уверую. А такая вера выдержит проверку времени? А на чем тогда должна основываться истинная вера, которая выдержит проверку времени? Где настоящее основание, твердое основание для нашей веры? То, о чем говорит Авраам здесь, да, в этой притче. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. То есть единственное твердое основание для веры есть полное принятие, доверие и подчинение своей жизни истинам Божьего Слова. Истинная вера есть доверие обетованиям, которые записаны в Слове Божьем. Итак, если подводить общий итог всей главе, мы в этих двух притчах увидели, какого отношения Бог ожидает от нас к нашим богатством, да, или к нашим материальным благам. Какого отношения хочет от нас Бог? Мы его управители, и он желает видеть разумное, честное и любвеобильное управление от нас. Скажите, хотя в притче о неверном управителе в первую очередь говорится о мамоне, богатстве неправедном, то есть богатстве мирском, материальном, материальных благах, можем ли мы посмотреть на смысл этой притчи, вот на богатство, которым мы обладаем, несколько шире? Относится ли эта истина о верном управлении к таким нашим богатствам, как силы, то есть не только деньги, не только имущество, но наши силы, наше здоровье, наше время, наш разум, наши таланты, которые нам Богом даны, относится это к распоряжению этими богатствами? Я думаю, что тоже относится. Ведь все эти ценности, они также не принадлежат нам. И они точно так же даны нам в управление Богом. Да? И Бог также ожидает от нас верного управления ими, а не бесцельной их растраты. Помните, как управитель, мы с вами говорили об этом, вот, когда рассуждали над первой частью главы, когда он растрачивал имение своего господина на себя, к чему он в конце концов пришел? Пришла беда, и что у него оказалось из того, что он, казалось бы, ну, должен скопить был что-то, да, но что у него оказалось к тому моменту? Ничего не оказалось из того, что он крал у своего господина. Вот точно так же мы можем бесцельно растрачивать те блага, которые Бог нам дает, и не только деньги, не только имущество, здоровье, силы, время, разум свой, таланты. Но к чему это приведет в конечном итоге? Приведет никуда. Это приведет к тому, что ничего у нас не останется. И поэтому Бог хочет, чтобы наши богатства были потрачены верно. Помощь людям, бескорыстная забота о нуждающихся, как материальная забота, так и духовная, поддержка, ободрение и утешение. Вот куда мы можем тратить эти богатства, вот какого управления ими хочет от нас Бог. И кто является для нас лучшим примером правильного управления этими ресурсами? Да, второе послание к Коринфянам, 8 глава, 9 текст, к которому мы не раз обращались, когда исследовали урок субботней школы. 2 Коринфянам, 8 глава, 9 текст. Здесь говорится о Христе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, что сделал? Обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою». Он отдал все, что имел, вплоть до своей самого драгоценного, своей драгоценной жизни за нас. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, для того, чтобы мы могли иметь спасение от греха и смерти, оправдание и жизнь вечную. И Он хочет, чтобы мы исполнялись Его любовью и шли по Его следам. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. И еще один отрывок. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: вот я. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда во время засухи, будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают, и застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, Ты являешься источником жизни. Все, что мы имеем, и сама жизнь, и наши силы, и здоровье, и материальные какие-то благословения и блага, которые у нас есть, все это мы имеем от Тебя. все это пришло по благости, по милости Твоей, по любви Твоей к нам. И мы видим теперь, что Ты хочешь, чтобы мы являемся управителями всего этого, и Ты хочешь от нас правильного управления. Помоги нам, Господи, помнить и сегодня еще раз для себя уяснить, что мы, все мы, являемся единой семьей Твоей. И что даже если некоторые члены этой семьи ушли из нее, они все равно остаются Твоими детьми. И Ты призываешь и хочешь использовать нас для того, чтобы вернуть их обратно. Помоги нам, Господи, не быть этими богачами, которые не обращают внимания на то, что происходит вокруг них, которым не нужны и не интересны нужды других людей, которые сосредоточены только на своих нуждах. Помоги нам не быть такими. Исполни нас любовью Твоей и помоги свои сердца открыть для братьев наших, для людей, живущих вокруг нас, для наших ближних, которые нуждаются в нашей помощи, в нашей заботе, в нашей поддержке, моральной ли или физической, материальной ли. Помоги, Господи, не забывать о них, но помнить, что они являются Твоими детьми, а значит, нашими братьями, членами нашей семьи. Благослови, Господи, нас и даруй, чтобы Церковь Твоя могла, идя к Тебе, привлекать и вести за собой Твоей силой других людей, чтобы как можно больше людей узнало истину Евангелия и обратилось бы к Тебе. Помоги нам быть орудиями Твоими в этом. И будь прославлен и возвеличен во всем, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.